Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья! Привет! С началом нового эфира утреннего, с началом нового дня всех. Мы с вами с 8 до 10 по прямой будем двигаться по этому дню и рассказывать все, что интересно в нем происходит. Я вот вообще дико сочувствую Харуки Мураками. Сколько можно его мурыжить? Сколько его уже номинируют на эту Нобелевку по литературе? Никак не дадут.
Ну, это как Ди Каприо.
Это прям какой-то Ди Каприо от литературы. Дайте уже, пожалуйста, прекрасному японскому писателю Нобелевскую премию. Он ее заслужил, действительно. А еще я считаю, что вот из перечисленных наших российских претендентов возможных, ну, невозможных, а которые в лонглисте были, как я понимаю, прям Сорокин вообще заслужил даже не Нобелевскую премию, а какую-нибудь еще премию, потому что прозорлив весьма в своих произведениях. Хотя постмодернизм, конечно, довольно сложный жанр, не всем заходит.
Слушай, ничего не знаю, вот понятия не имею, знаешь, чего, почему ни в одном лонг-листе, шорт-листе, да вообще хоть в каком-нибудь листе, за все это время, за все время существования Нобелевской премии, почему нету Агнии Барто и Корнея Чуковского? Потому что эти люди просто великие, это просто топ, вот.
Я думаю, потому что их очень сложно масштабировать на международном уровне. Вот и все. Это даже вот, кроме шуток, правда. Поди переведи, а тебя кровожадную гадину я сейчас изрублю как говядину на 20 языков. Нетолерантненько, Валя, получится.
Ой, ну ладно. Нетолерантненько у нас тоже в Москве. У нас новые ограничения, которые введены. В столице, да, они, кстати, касаются еще и переболевших. Тут переболевшие, это, собственно, этим коронавирусом, люди с антителами, которые могут обниматься со всеми, с кем только не попадя. Вот они думали, да, что я уже переболел-то, ладно, все нормально, мне можно делать все, что угодно. Нет, мэр Москвы считает, что официальное разделение людей, переболевших и не болевших, неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. И именно из-за этого, говорит, давайте лучше на вас тоже будете это дело распространяться.
Да не так вот прям, давайте на вас, а так сидите и не петюкайте. Примерно в таком ключе это прозвучало. Потому что ученые мало знают о COVID-19, нет информации, на какое время сохраняется иммунитет, который приобретен во время болезни. В общем, поэтому всех за ограничим. Даже тех, кто уже переболел и наивно полагает, что у него все в порядке, и его миновала чаша сия.
Ну вот смотрите, мы тут все про Москву говорим. А что у нас в стране происходит? Потому что вот эта вторая волна, вы думаете, она только нас накроет? Нет, всю страну. Итак, Данил Свечков, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге.
В Свердловской области коронавирус снова стал набирать силу. Сейчас в больницах с ковид-диагнозом лежит больше 1900 человек, из них 146 в тяжелом состоянии. В региональном правительстве говорят, что наши медики готовы к негативному сценарию развития событий. Ну а если говорить об ограничениях из-за коронавируса, то они возвращаются. Танцполы и фан-зоны на концертах с этой недели опять под запретом. Хочешь слушать музыку? Ищи сидячее место с социальной дистанцией. Во-вторых, детские игровые комнаты в торговых центрах по выходным работать не будут. Ну и в-третьих, нашим работодателям рекомендовали перевести треть сотрудников на удаленную работу. И, конечно, масочный режим. Если в августе и сентябре у нас жители подрасслабились и перестали их носить, то с этой недели маска обязательно в любом общественном месте и, конечно же, общественном транспорте. А в метро Екатеринбурга без маски так вообще даже жетон не продадут, чтобы такой человек не смог пройти через турникеты к эскалатору.
Это Екатеринбург. Дальше,
да,
давай тогда.
Послушаем, что происходит во Владивостоке. Вот что рассказывает наш специальный корреспондент Алексей Савучков.
Обстановка по коронавирусу довольно серьезная. У нас введен бессрочный масочный режим, режим социальной дистанции. Всем заведениям, которым разрешили открыться, они обязаны соблюдать особые требования. При этом люди относятся к масочному режиму не очень серьезно. Это видно даже по общественному транспорту, в масках единицы. И административные комиссии ежедневно отчитываются о большом количестве нарушений. Возможно, связано с тем, что последние пару месяцев число заболевших в сутки у нас снижалось. Но сейчас ситуация ситуация изменилась. Несколько последних дней число заболевших растет. Всего в Приморском крае уже более 12 тысяч заболевших. Из них больше 120 человек умерло от коронавируса. И поэтому власти говорят, что, возможно, будут вводиться какие-то дополнительные меры.
Это Алексей Самойлов, корреспондент «Комсомольской правды» Владивосток.
Да, и, кстати, вот уж владивостокцам точно нечего капризничать из-за масок. Я на Сахалине в магазинчике японских товаров купила себе японские маски, многоразовые, а они просто огнище вообще. Самые лучшие, какие только есть. Через них можно нормально дышать хотя бы. Угу. Так что вот, у вас, друзья, во Владивостоке, вообще там в Приморском крае, близости Японии, дает вам преимущество. У вас маски очень хорошие, не капризничайте.
С нами на связи Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а зачем, вот давайте мы вернемся к нашей теме, что в Москве даже переболевшие должны будут попадать под эти ограничения. А зачем для переболевших вводить ограничения? У них же и антитела есть, и все на свете.
Ну, понимаете, нет еще убедительных доказательств того, что человек не может заболеть повторно. Об этом говорят все. Вот. Но есть еще научные исследования. Например, академик Раулов из Сеченского университета совместно с Венским университетом провели исследование и показали, что, оказывается, только у 50% переболевших коронавирусной инфекцией формируется вирус, нейтрализующий антитела, которые обладают таким вот защитным эффектом. Это идет речь о переболевших в легкой форме. У живо переболевших, по-видимому, количество антител может быть выше. Но это не выше, а больше количество вот вирус-нейтрализующих антител в проценте. Но это еще предстоит как бы изучать, смотреть. Пока вот есть такие первые данные.
Евгений Евгеньевич, но ведь у нас неоднократно в эфире многие эксперты говорили, что несмотря на высокую свою контагиозность и вот эти все особенности там с легкими, которые и с сосудами, которые вызывают коронавирус, по сути, это ОРВИ, это вирус корона из группы коронавирусов, с которыми мы неоднократно уже человечество сталкивались, и по идее, ну, он ведь должен вести себя постфактум, как все остальные вирусы, нет?
Нет, вирус, вирус рознь.
Каждый вирус. Ну, я имею в виду все остальные коронавирусы. Вот.
Каждый вирус имеет свою особенность, и не обязательно они копируют как вирулентность друг друга, да, способность заражать человека и так далее. Поэтому все-таки надо подходить к коронавирусу, с которым мы сейчас столкнулись, COVID-19, особенно, индивидуально. И вот я полностью согласен с теми вводимыми ограничениями, которые сейчас есть. Да, сезонный подъем заболеваемости. Да, тяжелое заболевание. Да, не очень до конца нам все с этим ясно. Хотя многое уже стало проясняться и накапливается опыт по лечению этого заболевания. Поэтому все равно основным методом индивидуальная профилактика заболевания, как уже не набило всем оскомину, это ношение масок. И я просто возмущен, когда некоторые даже врачи заявляют, что подвергают сомнению эффективность масок. Угу. Маски носить нужно.
Маски-то масками, понятно, конечно, но все остальные ограничения, которые вот сейчас с каждым днем ужесточаются, просто, как обыватель, я смотрю на ситуацию и понимаю, переболеешь ты, не переболеешь, получается, ты все равно будешь в заперти сидеть. Мы тогда вообще никогда не выйдем из этой ситуации. Мы всегда теперь будем по домам сидеть в передвижениях ограничиваться.
Не надо нагнетать ситуацию по домам.
Я специально.
По домам вечно никто сидеть не будет. Но пока, мне кажется, уже все население у нас образовано в плане коронавируса. Все знают уже, что пока не сформируется коллективный иммунитет. Все знают эти цифры в 70-80%. Иммунитет может прослойка формироваться как искусственным путем вакцинации, так и естественно переболеть. И когда вот это сформируется, тогда возникнет естественный барьер распространению. Ничего нового пока не придумано.
Ну, а когда он сформируется-то, этот иммунитет?
Ну, это сложно говорить. Вот то, что заявляют эпидемиологи, ученые, да, там, говорят, что для этого может понадобиться там, до полутора лет. Но мы должны понять, что мы с этим вирусом будем жить долго. Он к нам пришел, как другие многие вирусы. Просто мы к нему адаптируемся, он будет на каком-то таком уже невысоком уровне периодически возникать в нашей популяции.
Тот самый случай, когда нужно привыкать, да, Евгений Евгеньевич?
Ну, как любая инфекция, да. Как любой инфекция, конечно.
Спасибо большое. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук, был с нами на связи. Ну, в общем, видите, хотите не хотите, привыкать придется. Придется с ним уживаться как-то. Ну, вот, и придумать какие-то способы, чтобы, ну, скажем так, он не сильно нас касался. Ну вот, например,
придумывать какие-то способы, чтобы не сойти с ума от всех этих ограничений. Но... Потому что, ты понимаешь, я думала, что хоть окей, переболею и выдохну, знаешь, а вот и нет. Ну, ладно, окей, значит, будем привыкать к этой новой удивительной реальности.
Ну, вот смотри, какие способы, да, например, в Ставропольском крае все сложно тоже с коронавирусом, здесь даже ввели двухнедельный карантин для приезжающих в регион любыми видами транспорта, а еще на границах Ставрополя с Ростовской областью и с Краснодарским краем поставят специальные посты, там будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители власти и даже казаки. Вот. Ничего и будут выдавать уведомления об обязательной самоизоляции. Да-да.
Вы же взрослые люди.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, и делаем это вместе с вами, дорогие друзья, вместе с нашими слушателями, зрителями, да и вообще со всеми россиянами-москвичами. Вот. Наш коронавирусный дозорный Юр Кораблев прошелся по улице и спросил, а вы вообще соблюдаете вот эти меры безопасности или нет?
Коронавирусный дозор.
Привет, ребята! Не хотел бы называть это коронавирусным дозором 2, но факт остается фактом. Я снова с вами. Меня зовут Юрий Кораблев, и я, так же, как и весной этого года, на московских улицах общаюсь с жителями, с простыми людьми на тему коронавируса. Что они думают, что хотят сказать и чем могут поделиться. Только в эфире радио «Комсомольская правда» они могут заявить, что думают. Пойдемте и поговорим. В последнее время мы все чаще слышим про коронавирус. Зараза поднимает голову. Все-таки нас ждет вторая волна.
Есть такое понятие «окно Овертона», когда, например, в новостных СМИ что-то говорится, что чего-то не будет, и кто-то заявляет официальное лицо, что этого не будет, это значит в том, что людей готовят к тому, что это будет. Вот поэтому, естественно, волна уже идет, она уже здесь.
Люди настолько странно к этому относятся, народ возмущается и собирается на гражданскую войну. Поэтому, коль мы попали в эту ситуацию, весь мир такой. Зачем агрессию на город, на правительство, на Собянина, когда хочет нас уберечь? Для меня загадка.
Так, значит, что нужно делать здравомыслящему гражданину?
Здравомыслящему гражданину прислушаться к тому, что говорят вирусологи и врачи. Надеть маски и чувствовать себя нормально.
А вот вы на велосипеде, смотрю, он спасает, если быстро пролетать мимо коронавирусного человека, это спасет от заболевания?
Так точно.
На какой скорости нужно ехать?
666 километров.
Тогда точно, прямо вот туда. Как считаете, пойдемте, зеленый, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, на ваш взгляд?
Надеюсь, все будет стабильно и развиваться она будет медленно.
А что делать, чтобы избавиться от этого уже всем поднадоевшего коронавируса?
Укреплять иммунитет.
Как?
Мед, сухофрукты, витамин С, спорт.
Если продолжится темп заражения, скорее всего, опять посадят на карантин.
А вы хотите этого или нет? Или, по крайней мере, готовы к этому?
Абсолютно готов. Я прекрасно провел прошлый карантин, работаю удаленно.
Вам все понравилось?
Да, начал правильно питаться наконец-то. Нормально спать, меньше времени тратить на дорогу до работы. Меня все устраивало.
Ну, наверное, есть коронавирус.
А вы боитесь его?
Нет.
А почему он есть, а вы его не боитесь? Это как?
Я думаю, это от иммунитета еще человека зависит.
У вас хороший иммунитет?
Ну, я надеюсь, что да.
Как вы добились хорошего иммунитета?
Здоровое питание, здоровый образ жизни. Ну, я думаю, со временем найдут вакцину, лекарства. Ну, вакцину уже изобрели. Со временем, я думаю, это будет как, наверное, обычный грипп.
А вы вакцину, кстати, готовы поставить?
Нет. Мне кажется, она еще не испытана. Пускай они ее испытают, а там посмотрим.
Я думаю, что к Новому году поутихнет все. Но говорят же, что 60% переболеют. И вот такое соотношение 60-30 уже идет на спад тогда. Эпидемия.
Прогноз, что к Новому году все пройдет. Я записал, запомнил. Встретимся 31 декабря тут же на этом же месте.
Хорошо.
Коронавирусный дозор. Радио «Комсомольская правда».
Ну, в общем, не болейте и принимайте все меры предосторожности. Слушайте, а помните, мы рассказывали вам, дорогие друзья, про Великие Луки, да, где дети на линейке, школьники на линейке упали в обморок? Так вот.
Да, и мы на самом деле обещали вам рассказать, что там происходит, и вообще очень хотели бы сами узнать ответ на этот вопрос. Отчего 13 человек детей одновременно упали в обморок, а потом блевали?
А есть ответ на этот вопрос?
И в реанимации еще двое.
Есть ответ на этот вопрос. Так. Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лазницкая говорит, мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Музыка – это было серьезное, волнительное мероприятие. И вот поэтому они все шарахнулись в обморок.
В смысле?
Ну, в смысле перенервничали.
Перенервничали от торжественности мероприятия и потом блевали от нравственной направленности и патриотической музыки? Серьезно?
Да.
Это говорит человек из управления образования?
Да.
Один ребенок мог почувствовать, наверное, что-нибудь. Ну, то есть есть такие особо чувствительные эмоциональные дети. В конце концов, не все дети здоровы. 13 человек?
Да, у меня такое перед экзаменом обычно было в институте, но я, по-моему, единственный был из всего потока. С нами нас...
Нет, у меня перед экзаменами бывает то, что называют медвежьи болезни, но, ребята, это точно не оно.
С нами на связи Ольга Чернышова, корреспондент «Комсомольской правды» в Пскове. Оля, здравствуйте.
Оля, привет.
Здравствуйте, доброе утро.
Скажи, пожалуйста, а эта женщина чем занимается у вас в департаменте образования?
Ну как, своими должностными обязанностями.
В том числе защиты детей, да, наверное, как бы, ну, там, прав детей или что-то в этом роде.
На самом деле мероприятие-то действительно было не простое, не рядовое, это был не день учителя, да, а было переименование школы в честь героя Российской Федерации. Угу. И там выступали и пограничники, и офицеры, и приехала мать самого героя, так что... Такая версия тоже возможна в какой-то степени. Но
чтобы 13 человек упали в обморок, да, от чувств, от эмоций, 13... разного возраста причем.
Угу. Там стало 13 детишкам плохо, но только 3 упали в обморок по предварительным вот этим данным. Сейчас тоже, конечно, говорят, у них просто подкосились ножки, их вывели из линейки. Но как бы факт.
Готов поспорить, что завтра они скажут, что они просто оступились и споткнулись.
Ага. А те дети, которые в реанимации оказались, они просто особенно впечатлены, да, были?
Ну, те дети, которые в реанимации оказались, они, видно, вот этими тремя, которым три, которые вот похуже было, они туда и попали. Как нам сообщили вообще в больнице, реанимация оказалась, просто им поставили капельницы и прокапали там и витамины, и, ну, для поддержания там, не знаю, как это все правильно, на медицинском, но вот для поддержания здоровья ребенка и восстановить его вообще вот эти вот силы. Сейчас они все находятся в удовлетворительном состоянии, как говорят, но пока что не выписывают.
Оль, ну а что там по анализам, по вот этому всему?
Да.
Угу. Вот, согласно, вот вчера прошла, значит, промежуточные итоги по определению всех обстоятельств, случившихся, провели в ходе межведомственной комиссии. Вот, по результатам химико-токсикологического исследования наркотиков, психотропных веществ в анализах детей не обнаружено. Никаких отклонений не выявлено и в пробах воздуха, питьевой воде и почве. В дезинфицирующих средствах, о которых тоже говорили, что, возможно, они отравились ими, использованных вот не выявлено превышение гигиенических нормативов. И также в содержании хлора, которым многие говорили, что, возможно, обработали помещение.
Сейчас а в крови у детей ничего не обнаружено тоже в анализе?
Что, в крови сейчас сделан широкий анализ, и будет известно только в пятницу вот этот вот итог по широкому анализу крови. Вот, симптомы, с которыми они поступили, не повторялись. И, ну, пока что до сих пор не выписывают из больницы. Нужно выяснить, как бы, дополнительное обследование, как говорится, провести.
Да, загадка. Но я, честно говоря, думаю, что даже если уважаемая, простите, как ее зовут, Татьяна Лазницкая, права, идите просто... впечатлились мощью момента, им стало дурно от вот этого, от этой эмоциональной нагрузки, мне кажется, что вообще неплохо бы пересмотреть форматы школьных линеек, даже таких
торжественных. Да, сейчас уже в Великих Луках пересмотрено, и теперь линейки школьные будут немножко в другом формате проходить.
Ну, просто это... Зачем, да, детей подвергать такому, такой перегрузке, да, в виде часового стояния на ногах под громкую торжественную музыку. Ну, не знаю. Вряд ли детей это подвигнет на какие-то серьезные эмоциональные и патриотические чувства. Вот скорее такие эффекты получаются. Хотя я, честно, не верю в то, что там, ну, что это только потому, что все вот устали стоять или там, или, как говорит Татьяна, там...
Лазницкая.
Да, ну, почувствовали недомогание, потому что мероприятие было торжественным, была особенная музыка, серьезное, волнительное мероприятие, и они так изволновались.
Да, еще она говорит, что там был такой эффект домино при таких обстоятельствах. Один ребенок мог почувствовать недомогание, уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, вот, более подозрительно, ну и понеслась, да, когда все
типа
вокруг...
Типа цепная реакция,
да? Да. Оль, спасибо большое. Ольга Чернышова, корреспондент «Комсомольской правды» в Пскове была с нами на связи. Слушай, а вот ты говоришь, что надо там формат линеек пересмотреть или еще что-то. Ну, вспомни себя. Ты что, на 1 сентября по три часа не стояла? Потому что надо прийти пораньше, потому что потом вот это вот все. Дети должны выступить, чиновник из департамента образования, ветераны какие-нибудь, потом какой-нибудь концерт. И вот все стоят и смотрят, А у тебя 1 сентября, ты в школу идешь, ты нервничаешь, да? Там давно друзей не видел, или если первый раз, то вообще... Вообще все понятно, да, там просто все на нервах, и там действительно медвежья болезнь, и все на свете будет. Вот, ну, правда, а на День учителя те же там линейки, выпускные линейки, ну что, раньше такого не было? Ну, был такой, ну, всегда
нет,
вот эти...
у нас линейка никогда не длилась больше 15 минут.
О, я бы с удовольствием тебя познакомил с нашим директором, который у меня был в лицее. Вот этот вот дядька, который полчаса только здороваться мог. А потом еще речи, этот ответственный момент, бла-бла-бла, ну, то, к чему мы привыкли все. Да хорош, ну, серьезно, ну, не мой, ну, это бред, что дети просто вот перенервничали и упали в обморок. 13 человек. Обливали они почему? Потому что горло пересохло?
Не знаю, потому что
тошнило
музыка
их.
Понравилась.
Нам тут пишут, это мы с тобой блюем, а детей рвет. Простите.
Ну, и вообще слово «волнительно» нет в русском языке, если что.
Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей в Государственную Думу позвоним. Может, они закон какой-нибудь примут, чтобы не было линеек больше 20 минут, да? Но, или чтобы там школы не переименовывали в честь героев России, героев Советского Союза.
Нет, почему? Это классная идея с названием школ именами. Просто, наверное, надо все-таки жалеть детишек. Ну, как-то... Но они же все-таки наше будущее.
Ну, в общем, после новостей с депутатами договоримся, примут кучу законов, все будет хорошо.
Но вы же взрослые люди. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, слушай, я прям обескуражена. Эта новость почище даже новости про то, для чего существует отделение под духовкой, знаешь? В котором мы все хранили сковородки с крышками. А знаешь, под газовой духовкой есть такая емкость.
Да, это для того, чтобы тарелки были теплые, помню.
Для того, чтобы еду подогревать, да. А теперь еще и картошку в холодную воду нельзя заливать. Ну, вы не могли пораньше это рассказать? Нам не 46 лет. Я должна была узнать об этом. А теперь просто я чувствую себя... Пойду я, пожалуй, Валя. Я недостойна вести эфир на «Комсомольской правде».
Во сколько лет ты узнала, что нельзя картошку заливать холодной водой? В только что лет. Да, тот самый мемасик.
Только что лет. Да, я не стесняюсь своего возраста, не боюсь его. На самом деле дело же не в возрасте, а в том, чтобы мозги работали.
Да, например...
Чтобы не впадать в маразм.
Например, да, как происходит иногда у некоторых чиновников, фамилии называть не будем, да, которые говорят, что дети в Пскове, упали 13 детей... упала в обморок, а потом их еще тошнило, и вообще двое из них в реанимации оказались. Вот, потому что был очень ответственный момент, когда школу переименовывали в честь Героя России, вот, и там музыка, все, построение, и они так вот перенервничали, что в обморок попадали все. Вот, да, это говорят чиновники управления образования администрации Великих Луг. Это, собственно,
ну, видишь, теперь они уже говорят, что никто в обморок не падал.
Да, конечно.
Просто поплохело всем и никого не рвало, а так просто тошнило, и вообще всего два ребенка серьезно себя плохо почувствовали, а остальные по инерции.
Да, с нами на связи Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, здрасте.
Здрасте.
Слушайте, ну это же маразм.
Нет, не маразм. Маразм это, знаете, маразм это простительное состояние, поскольку это состояние болезненное. А это просто тупость и вредительство. Потому что только полный охламон и вредитель может такое заявить, что дети упали в обморок, или им стало плохо из-за наплыва чувств, из-за патриотической музыки и так далее. Ну, это же действительно хуже врага не придумаешь. Понимаете, никакие газдепы не могут сделать такой вред, принести какой-то такая, извините меня, безграмотная, трусливая чиновничья морда. Ну уж извините меня.
Виталий Валентинович, слушайте, а может правда какой-нибудь закон принять, чтобы они рты свои держали на замке? Ну я на полном серьезе сейчас.
Так мы приняли этот закон. И вот это вот этот субъект, я не знаю, женщина, мужчина, без разницы, этот чиновник, который это заявил, сейчас попадает под действие закона, который приняла Государственная Дума, из которого следует, что такой человек должен быть уволен. Вот, с государственной службы, и даже, возможно, оштрафован. Я думаю, что штраф – это не самое главное, а вот уволить его, и больше, чтобы такого не было никогда, и в пример другим, чтобы думали, прежде чем что-то говорить, это обязательно надо.
Слушайте, ну, мне прямо сейчас даже захотелось встать на сторону этого человека и немножко его как-то защитить. А может, правда там ничего серьезного не было, а пресса раздула все? Ну, правда, может, просто... Одному ребенку стало плохо, а остальные, ну, просто рядом стояли.
Окей, конечно, иногда коллеги из некоторых других СМИ, ну, немножечко, так сказать, приукрашивают реальную картину. Но если они приукрасили, и тебе нечего стесняться, так скажи, как было на самом деле. Скажи, знаете, действительно, там одному ребенку стало плохо. Мы разбираемся, это следствие того, что он там съел некачественное что-то, или, может, перекусил чем-то, может быть, его какой-нибудь злодей накормил в Макдоналдсе или еще что-то. Понятно? То есть так сказать, это нормальная ситуация. Ну, дети постоянно тянут в рот всякую гадость, то колу попьют, то фастфуд ходят. Поэтому мы разбираемся, выясняем. Это нормальная позиция, да. Мы сделаем все, чтобы такого никогда не повторялось. Просим прощения, но как бы вот, так сказать, изучаем почему. Но это нормально, не трусливая позиция. А эти же хотят с себя снять всякую ответственность, не разбираясь, не вдаваясь в подробности. На всякий случай. Это не я. Знаете, вот как в третьем классе. Кто спер? Это не я, это Васька.
Да.
Как-то так неловко, тем более, что ведь эти люди, этим людям мы доверяем своих детей, доверяем образование наших детей, отчасти воспитание наших детей, формирование их представлений об этике, о коммуникациях там между людьми. Как-то
вот
это некрасиво.
Как такие люди, вы поймите, вот именно такой неловкий, глупый человек подставляет же не только себя. Ведь никто не говорит, что этот мистер Пупкин, вот он такой негодяй. Говорят про всех нас. И это Великие Луки, если я правильно помню.
Да.
Это
да.
Псковская область. Там я вот вижу, как там губернатор работает. Это не мой регион, но я вижу там, как он работает, как он пытается там в социальных сетях открытую политику занимать и рассказывает о том, что он делает. Каждый день мне новости приходят, что, чем он занимается, Михаил Ведерников. То есть, и вот губернатор, там еще правительство может работать, показывать эффективную открытую работу, а какой-нибудь, вот, извините меня, прыщик, вот, берет и спускает все коту под хвост. Именно вот всю эту работу, потому что он показывает, что он-то занимает как раз самую, что ни на есть, мракобесную позицию. Это не я, дети сами виноваты, вот, и вообще от патриотической песни упали в обморок.
Да, Виталий Валентинович, спасибо большое. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Ну, ладно. Ждем анализов. Я, честно говоря,
завтра,
в первую очередь жду анализов.
Я очень надеюсь, что завтра нам все-таки станет хоть что-то понятно, если будут известны результаты того, что у детей там в крови.
А если ничего нет, то будем ждать анализа песни на патриотичность. Вот так вот.
Да.
Радио «Комсомольская правда».
Слушай, тут опрос прошел, 79% респондентов этого опроса полагают, что ситуация, при которой богатые и бедные граждане выплачивают одинаковый процент налога, несправедлива, и только 16% опрошенных находят это правильным. Вот.
Слушай, ну я понимаю, что эта ситуация всегда была острой у нас с классовой ненавистью вообще в стране. В последние 100 лет все достаточно... Очевидно. Я просто хотела бы уточнить, кого мы считаем богатыми людьми. Да? То есть, если это человек, который, вот как сейчас принят закон о том, что 15% платят те, у кого доходы 5 миллионов в год,
да.
Я бы не сказала, что это богатые люди. Это не богатые люди. Это люди, которые, ну, хоть более-менее имеют какую-то... Да даже не обеспеченные. Что такое 5 миллионов в год?
Это,
ну, подели на 12.
Ну, ладно, это почти... Это 400 тысяч в месяц.
Да?
Да.
Ты что-то путаешь.
Нет.
Не такого быть.
400 тысяч в месяц.
Ну, хорошо, это люди, которые живут в состоянии какой-то относительной хотя бы финансовой стабильности. Но это не богатство. Богатые, да, согласна. Во всем мире, ну, во многих цивилизованных странах существует дифференцированный налог для людей по-настоящему богатых. Правда, они меняют гражданство из-за этого. И я думаю, что у нас по-настоящему богатые люди таким образом не будут уловимы.
С нами на связи Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни, Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте.
Как вы думаете, вот такая вот мера взять и обложить дополнительным налогом всех богатых людей, ну, правда, давайте тоже еще определимся, что мы считаем богатыми людьми, это поможет бедным людям почувствовать себя лучше?
Вот вы так как-то саркастически там высказываетесь по поводу того, что 400 тысяч в месяц это совсем тьфу.
Нет, вот. У меня плохо с математикой.
Наверное, вы живете гораздо лучше. А вы скажите, а что такое 12 тысяч в месяц, который составляет прожиточный минимум? Или человек, который живет более 20 миллионов человек.
Я не сказала, что 400 тысяч – это тьфу. Я сказала, что это не богатство. Это нормально, это финансовая стабильность. Извините, у меня трое детей, я прекрасно понимаю себе, сколько стоит жизнь в России, в Москве.
Слава богу, что вы это понимаете, но по вашему тону это не чувствуется. Дело в том, что в любой стране надо все-таки, когда он выстраивает систему налогообложения, то надо сопоставлять, значит, в целом положение социальных слоев. Не говорить о какой-то абсолютной цифре, которая характеризует жизнь верхних слоев. Да, наверное, так сказать, мы же не против обеспеченности, мы боремся с бедностью. Для того, чтобы бедным помогать, да, нужны источники этой помощи. И во всем мире, в большинстве стран, выстроена прогрессивная шкала налогообложения. Поэтому в нашей шкале, вот в нашей стране, там, с 2000 года, по-моему, действует, так сказать, плоская шкала налогообложения. И поскольку на нас кое-кто ориентируется, то в целом, для советских стран тоже установили плоскую шкалу налогообложения. Но в результате, значит, всего этого бюджет не получает достаточных средств для того, чтобы помогать бедным. В результате этого установлен такой низкий прожиточный минимум. Конечно, не только в результате этого, но в том числе и в результате этого.
Подождите, помимо плоской шкалы налога, там дифференцированной шкалы налогообложения во всех в этих странах, о которых вы говорите, там ведь существуют другие механизмы, которые способствуют там развитию малого и среднего бизнеса, ну еще какие-то другие экономические факторы, которые влияют на уровень доходов населения. А как же наши ресурсы? У нас что, казна пополняется только за счет налогов?
Совершенно верно, вы совершенно в этом правы. Поэтому кроме того, что надо вводить прогрессивный налог на доходы, на текущие доходы денежные, надо еще вводить прогрессивный налог на имущество, потому что именно вот богатство, вот оно заключается как раз в активах, а не в текущих доходах только. Вот чем лучше, так сказать, и выше состояние, тем больше экономической активности, поэтому правило, эти средства, так сказать, вкладываются в активы. Вот вы правы совершенно в том, что надо развивать, так сказать, рабочие места, надо развивать малый бизнес, но все это надо развивать. К сожалению, это развивается в нашей шкале, в нашей стране. Я бы хотел одну конструктивную мысль высказать. Смысл стоит в том, что надо переходить к прогрессивному налогообложению. Это только первый шаг. Всего-то напросто озвучили цифру 60 миллиардов рублей. Вот этот сбор. И то он пойдет не для того, чтобы помогать в целом бедным, а только для того, чтобы помогать детям с тяжелыми, с редкими болезнями. Ну, может, я не точно термин употребляю, редкие болезни, но то есть какие-то, так сказать, такие заболевания,
да, Вячеслав Николаевич,
дорого стоят.
Вячеслав Бобков с нами был, заведующий лабораторией проблем уровня качества жизни РАН.
Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
Да, действительно, наш военный обозреватель и просто человек с богатым жизненным опытом и с хорошим чувством юмора Виктор Николаевич Баранец с нами. Виктор Николаевич, здрасте.
Доброе утро.
Виктор Николаевич, мы тут вот про налоги стали говорить, что богатых надо больше, значит, чтобы они должны были больше платить, чем бедные, налогов. И запутались в определении того, кто такие богатые. Вот с вашей точки зрения, богатый человек – это сколько он должен зарабатывать в месяц?
Вы знаете, на этот счет же существуют даже документы, которые говорят, что по нашим законам богатым считается тот, кто зарабатывает в месяц 1 150 000 рублей. Внимание, повторяю, 1 150 000 рублей. Но вы очень правильно подняли вопрос, почему богатые платят меньше налогов. Ведь парадокс же получается.
Почему меньше? Столько же,
сколько бедные платят 43%, так, а богатые 28%.
Это так как вот вы давайте так
посчитали? Не ля-ля, а Баранец вам сейчас скажет. Ну, все вы, наверное, знаете, что с нашей официальной зарплаты удерживается налог на доходы физических лиц.
13%.
Внимание. Но вам, наверное, еще не все говорят. Так я вам, может быть, скажу. Помимо этого, работодатели удерживают, внимание, не падайте со стула, еще 30% страховых взносов. 22% на обязательное пенсионное страхование, 2,9% на обязательное социальное страхование и 5,1% взносы на обязательное медицинское страхование. Берем 13%, прибавляем еще 30% и получается 43%. А тут так вот, давайте возьмем простой вопрос. Вот у нас есть девочка в редакции, да, я у нее спрашиваю, сколько вы получаете? Она говорит 20 000 рублей. То вот смотрите, если бы она не платила налоги в 43%, ее зарплата была бы 28, я рассчитал, 28 640 рублей. А получается, что она каждый месяц отдает государству, внимание, 8 640 рублей. Вот вам и обдираловка.
Ну да,
вот
работодатель же это, работодатель-то тоже не от хорошей жизни у нее все это удерживает, потому что его государство обязывает эти налоги
безусловно,
откуда-то
такие
брать.
Идиотские законы. И вы, безусловно, правы, дорогие друзья, что понимаете эту проблему. Нам надо посмотреть бесчестные глаза Государственной Думы, и надо эту несправедливость ликвидировать. Точка.
Просто мне кажется, что вот эта вот постоянная тема «давайте отберем у богатых и раздадим бедным», она мало изменит ситуацию. Давайте сделаем так, чтобы у нас бедных не было. А почему-то в эту сторону, ну, как бы, а в эту сторону особо, ну, никто не...
Нет, ну, я бы не считал, что вот у нас проблема, давайте отберем у богатых. Вопрос идет о справедливости законов. Понимаете, почему человек, который зарабатывает 5 миллионов в месяц, должен платить 28, а работяга у Мартена, который зарабатывает 25 тысяч, должен платить 43%. Вот в этом весь идиотизм. Мы не говорим, что давайте богатых там обкарнаем и раздадим их деньги. Нет. Вопрос идет, еще раз повторяюсь, только в справедливости законов. Справедливости в законам нашим нынешним существующим нет.
В общем, надо уравнять, Виктор Николаевич, да?
Надо общие правила, справедливые правила, чтобы народ кивнул головой и нам аплодировал и сказал, вот да, вот Госдума, законодатель приняли справедливый закон.
Да ладно, если... вы же понимаете, что не будет такого. Не будет такого, что вот у нас одинаковые налоги, говорят и бедные, и богатые, и все правильно. Бедные будут говорить, с нас вообще нельзя брать налоги, а все берите с богатых. Ну...
Я, вы знаете, грешным делом подумал, если так, мы можем второго Бишкека дождаться. Вы понимаете, надо с народом разговаривать вежливо и убеждать его в справедливости наших законов. Конечно, вы абсолютно правы, богатые в России никогда не переведутся. Но что касается зарплаты, здесь нужно, повторяю еще раз и еще раз, нужно принять справедливые законы. Но понятно, вы правы в том, что пока там сидит Единая Россия в Госдуме, которая обслуживает фактически наш там, скажем, богатый класс, наш олигархат, конечно, она вряд ли пойдет на это. Но вопрос есть, его надо решать.
Да, у нас тут этот вопрос надо решать, безусловно, но да. Боюсь, что это может занять много времени. Вот у нас тут более срочные проблемы возникли.
Давайте.
Значит, вчера Пусси Райот вновь дали о себе знать. Да, мы же думали, что они...
Проснулись.
Как-то это, ну, все там в Америке от сытой жизни закопались. Нет, вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента и Верховного суда.
Да. Я внимательно последил за этим. Вы перечислили только 3 или 4 объекта, и, оказывается, по Москве оказалось гораздо больше. И вот здесь, конечно, возникают разные мысли. У каждого этого ведомства есть наблюдательная система. Есть дежурный, который 24 часа не отрывает глаза там от входа, от стен и так далее. И я считаю, что это позорный факт, когда мы слишком поздно бросили снимать эти радужные флаги. Это одна сторона вопроса. Вторая возникает, в закон давайте послюнявим пальчики и спросим себя, кто какие флаги имеет где право размещать. Да? Это надо все делать по закону, мы же стремимся к этому. А вот тут пока у нас и большая прогалина, большая дыра в законе. Ну и последнее, мы совершенно понимаем, что эти радужники, они, конечно, тащат в Россию эти свои, скажем так, европейские ценности. Вопрос встает о том, насколько мы терпимо относимся к этой организации, которая ходит с этими радужными флагами. В России идет сейчас война, вы знаете, между людьми, которые не принимают эти ценности и поднимают голову все больше те, которые за эти ценности. Абсолютное большинство россиян, в общем-то, с великим пренебрежением относятся к этим выходкам. Но здесь, конечно, нужно разговаривать с этим сообществом, которое таскает эти флаги. И нам нужно, вообще-то, договариваться с этой группой людей о том, как мы будем дальше вместе жить. как будут жить вместе тем, кто ненавидит радужные флаги, и кто приветствует эту свободу. Это очень серьезный моральный вопрос.
Ведь если бы об этом не писали СМИ, и если бы мы мы бы это не обсуждали, то вообще бы об этом, может, никто не узнал. Ну, повесили флаг, потом вышли другие люди, сняли флаг, точка, ничего особенного. А если там что-то в своем Инстаграме написали или в Твиттере, ну, хорошо, окей, проехали. Но мы же сами уделяем этому такое серьезное внимание, как называем это какой-то политической социальной акцией и прочее.
Не, ну есть объявление, и на него надо реагировать. Это вот такая логика. Там нет, нас клюют Запада, не давайте, не будем обращать. Есть явление в России, от него нельзя отворачиваться. Иначе мы однажды проснемся не под государственными флагами Российской Федерации, а под этими радужными флагами. Это очень серьезная морально-политическая, извините за этот слог, болезнь России. Потому что в ее чрево внедряется совершенно новая идеология, которая вообще-то подрывает основы, в общем-то, нашего христианского существования. Это очень опасная болезнь. И здесь надо, в общем-то, договариваться. Ребята, вы можете там быть хоть какими гомиками, там, и с другими сословиями.
Но не лезьте к остальным.
Да,
Виктор Николаевич. Да, но спасибо большое.
Не внедряйтесь в чрево.
Но вы же взрослые люди. Можно вести себя посерьезней.